Спроси каббалиста. Здравствуйте, дорогие зрители. Добро пожаловать в программу «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман.
Здравствуйте все.
«Спроси каббалиста» — это ваша программа. Как вы знаете, она строится из ваших вопросов. И прежде чем Раф Лайтман начнет отвечать, я приглашаю вас присылать вопросы и на следующие программы. Наш телефон 1-700-509-209. И, кроме того, можно задавать вопросы на блоге Рава Лайтмана, lightman.ru, на русском языке, lightman.ru. Заходите, сможете там узнать, что нового в духовном развитии, что нового в нашей учебе повседневно, несколько раз в течение дня. Там есть программка, есть иконка «Спроси каббалиста», можете нажать и задать вопрос письменно, аудио, видео формат. Первый вопрос пришел по телефону. Раф Лайтман, я хотела спросить, действительно, наша жизнь здесь, она действительно считается адом? Есть вообще такая вещь, как ад? А если ад не здесь, то он может быть где-то в другом месте, в ином мире? Большое спасибо.
Нет, кроме этого мира, вообще миров, больше состояний. Но то, что человек постигает в этом мире, так это и продолжается у него. Мы можем раскрыть на протяжении нашего времени там, здесь, во время жизни нашей в этом мире, еще дополнительные состояния, которые называются высший мир, когда мы почувствуем в них, выйдя из себя, выйдя из нашего эгоизма, жизнь отдачи, любви, жизнь выхода наружу. И тогда мы чувствуем это как духовную жизнь, жизнь вечную, жизнь без ограничения. И это мы должны достичь здесь, как сказано, жизнь свою увидишь при жизни своей, мир свой увидишь при жизни своей. Когда мы достигаем этой высокой вечной жизни вместе с нашей жизнью в семье, на работе и во всем, мы достигаем иногда этой жизни в виде раскрытом и красивом, а иногда, когда мы находимся еще до этого раскрытия великого, мы ощущаем, насколько мы находимся во тьме, в беспомощности, насколько этот мир малый. И тогда эти состояния называются состояниями ада.
То есть ад — это что-то духовное?
Как ад, как и духовное. Все говорится о состоянии, когда мы чувствуем в нашем духовном продвижении эти состояния. Все проходят эти состояния. Это отторжение, сближение, продвижение. И они называются адом или раем.
А люди, которые умерли, не попадают в ад?
Ни один человек, который умирает, ничего не чувствует и не идет ни в ад, ни в рай.
То есть хорошие люди в рай тоже не попадают?
Нет, то, что ты достиг в этой жизни, с этим ты и продолжаешь. И если ты не достиг духовной жизни и кончилась материальная жизнь, ты кончился.
Но написано «взор» во многих местах, «рай», «ад».
Правильно, если ты достигаешь их в своей жизни сейчас и здесь, а если нет, почему дано тебе? Почему, чтобы это физиологическое тело, твое животное умирает? Почему тебе положено рай или ад, или еще что-то?
Написано, душа поднимается в небеса и проверяет, был человек хороший или нехороший.
Правильно, это в то время, как ты живешь здесь.
Душа поднимается на небеса сейчас, здесь?
Да, душой называется свойство отдачи, землей называется свойство получения. Если твои желания поднимаются до действия отдачи и любви к ближнему, тогда это называется, что ты поднимаешься в небеса, и тогда ты на самом деле приходишь к другой жизни, жизни неограниченной. Через этот мир ты видишь совершенно другую реальность, чувствуешь ее, эту высшую реальность.
Но это происходит после того, как я умру.
После того, как эгоизм твой умирает, это называется после того, как ты умираешь.
Если так, минуточку, я немножко запутался. Пока
это
я живу,
путает.
Я должен умереть?
Желающий себя, пускай умертвит себя, как сказано.
То есть я не умираю на самом деле?
Эгоизм твой умирает, не ты умираешь. Ты должен умертвить свой эгоизм, свое эгоистическое желание, вместо него, чтобы у тебя было желание отдачи к ближнему, как сказано, возлюби ближнего как себя. Это великое правило в Торе. В твоей любви к ближнему, если ты ее достигаешь, ты чувствуешь высший свет, высшую духовную жизнь.
Это рай.
Да, это рай.
А что такое ад?
А ад — это когда ты раскрываешь противоположное, что ты не находишься в этом. Ступень до этого, когда ты раскрываешь, что ты в ненависти к ближнему, это ад.
То есть люди-эгоисты в нашем мире, их жизнь называется ад?
Нет, они чувствуют, что находятся в аду. Все измеряется по отношению к человеку, как он взвешивает свою жизнь. Те эгоисты, которые хотят только причинять вред другим, чувствуют себя хорошо.
Так им даже удается преуспевать в жизни?
Конечно же, в нашем жизни, в нашем мире, поскольку в нашем мире все приводится в действие в соответствии с эгоизмом человека.
Написано, что в аду есть такие разные сцены, огонь сжигающий, и
правильно,
такие другие, такие картины, ужасные и страшные.
Да. Удары получают.
Разные такие мучения, очень тяжелые. А что относительно этого? Это не есть что-то, к чему стоит стремиться.
Конечно же, это не относится к тому, что мы думаем в нашем мире, но Тора сказана на языке людей. Так человек чувствует, раскрывая свой эгоизм, насколько зло его, злое начало, и он в этих мучениях чувствует ад. И всевозможные такие ощущения. Не то, чтобы это происходило с кем-то и что-то. Это не происходит с материальным телом. Ничего не происходит. Еще, как ты представляешь себе, что я уже умер? Тело умерло, даже сжигают его. Или не знаю там что. Затем входит в ад это тело. К чему есть войти? Нескольким сухим костям?
Нет, человек попадает.
Какой человек? Что от него осталось?
Душа его.
Какая душа, если ничего не достиг в жизни?
Тело в могилу, душа в ад.
Вытащи из меня душу, скажи, что такая же эта душа? Сила жизни, которая есть, как я живу, как любое животное?
Что это значит, как любое животное?
Но каждый, и собака, и кошка, и корова, все живут, у всех есть жизнь. Так что, их души тоже поднимают в рад или в ад?
А у них есть души?
А почему у меня есть? А чем я отличаюсь от них?
Но есть такие, кто верит, что душа человека, который согрешил, перевоплощается в кошку, в собаку.
Дорогой, верить можно во все.
Нет, я вас спрашиваю как каббалиста. Есть души у кошек, собак?
Нет, у людей тоже нет душ.
Что это значит, у людей нет душ?
У людей тоже нет душ. Душа — это часть Творца свыше. Творец дает добрый, дающий добро. Это свойство отдачи любви. Тот, кто достигает свойства отдачи любви, в той мере, в которой он достигает, есть у него душа. Если он не достигает, нет у него души.
То есть прежде чем человек постиг это свойство,
то у него нет ничего от человека, поскольку человек, Адам, это подобный Творцу, поэтому сказано «все как животные», поскольку нет у него души. И такой человек просто как животное. Есть у него возможность достичь душу, если он захочет и придет это. Но что он должен сделать? Он должен начать изучать науку Каббала, чтобы подняться над своим эгоизмом, поскольку только свечение в Торе возвращает к источнику, а свечение находится только во внутренней сути Торы, только во внутренней Торе, называемой наука Каббала.
Давайте подытожим. Человек, который занимается Каббалой, готовит себя в духовном смысле к тем состояниям, которые делятся надвое, на райский сад и на ад.
Правильно.
Здесь и сейчас, в этой жизни.
Да.
А нельзя без ада?
Немного надо всегда почувствовать.
Почему?
Поскольку он должен почувствовать, насколько он противоположен Творцу, чтобы уподобиться Творцу.
Но это кажется очень страшным.
Нет, это не так, это неправильно.
Там в могиле и...
Нет, это в проще, когда бросает тебя из того состояния в другого, когда ты находишься в таких впечатлениях, воодушевлениях с помощью света, возвращающего к источнику. Свет раскрывает тебе и зло, и добро. Он обучает тебя, как идти вперед, быть подобным Творцу. Ты находишься в заботе со стороны того, кто любит тебя. И не думай об этом. Ад — это не так, как на самом деле там описано. То есть ты, конечно же, чувствуешь нехорошо, но ты чувствуешь это хорошо, как сжигающий огонь стыда, насколько ты противоположен добру. Это называется ощущение зла.
Это называется развитие.
Развитие
того, что я чувствую себя плохо, Я хочу быть лучше.
Но это зло ты чувствуешь, что Творец тебе создал, и поэтому это не на твой счет. Я делаю действия плохие, поскольку природа обязывает меня. И я вижу, что это очень плохо. Я хочу освободиться от этого. Ты видишь это как какую-то болезнь, которая раскрывает человека. И в тот момент, когда он раскрывает болезнь, и уверен, что в этом болезнь, тотчас есть лекарство к этому. Он получает, исцеляется, становится здоровым, и тогда его состояние называется раем.
Какая рекомендация у вас есть к тем людям, которые изучают каббалу и проходят всякие такие состояния, как не попасть в ад?
Только продвигаться с помощью света. Как сказано, в твоем свете увидим свет, как преимущество света есть тьмы, когда мы все будем тянуться всегда к хорошему, к группе, к соединению, и тогда плохие вещи, которые раскроются, они раскроются с такой скоростью, что мы не будем чувствовать их, а только на краткий момент, чтобы почувствовать, я сейчас пройду и исправлю это, и так далее. Но это не может быть по-другому. Это как в колесике зубчатом, ты должен пройти и вперед, и назад. Оборот.
Понятно. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Шира пишет. Мы говорили об изучении каббалы. Точно об этом Шира пишет. Недавно я наткнулась на 66-й канал. После нескольких недель учебы на канале я ищу другие пути, чтобы учиться более углубленно. Есть другие способы учиться более глубоко. Что вы посоветуете?
Если у нас много видов, мы выпускаем всю нашу медию свободной для всех, на всех языках. Есть 130 или даже 140 книг на всевозможных языках. Весь наш архив открыт бесплатно для скачки всех материалов. Весь архив наших уроков, уроки, как она говорит, по телевизору и так далее. Но то, что я рекомендую ей, и я на самом деле рекомендую это каждому человеку, который находится рядом с каким-то центром каббала для народа.
Сейчас такие центры есть по всей стране, от севера, Галилеи до Эйлата.
О, так да, во всех центрах каббала Лиам есть у нас центры по обучению. И там мы проводим курсы. И когда человек проходит первый, второй, третий курс, каждый курс это приблизительно 3 месяца, я видел, я слышал, как они отвечают, задают вопросы, они проходят экзамены, получают диплом, они буквально становятся людьми, которые понимают, о чем говорит наука каббала, дает им сконцентрированно все эти материалы в правильном виде нашими товарищами, которые имеют дипломы, которые изучают очень много науку каббала многие годы. И я, конечно же, советую изучать в этих центрах, которые находятся близко к его месту проживания.
Я знаю, что вы, ваша основа, вы на научной основе.
Да.
А наука каббала — это мое личное впечатление. Это нечто такое, что касается человека и в сердце, но и также в разуме, как бы. Почему я припомнил это? Потому что мы говорим об учебе. Что тут, в сущности, изучают?
Мы изучаем сердце.
Сердце?
Да. Поскольку мы, наша материя — это желание получать, желание, желание наслаждаться. Но желание — это сила. Получение — это свойство. Желание отдавать, в соответствии ему, желание — это тоже сила, а отдавать — это свойство. И тогда мы находимся в науке каббала, в изучении творения, когда все творение состоит из желания получать и наполнения его. А вместе с желанием получать и наполнением развивается разум, мозг с программой, как получить желаемое. И получается, что если у нас сердце, желание наслаждаться и наполнение для сердца, то, что оно желает. Есть у нас мозг, как достичь наполнения в сердце самым коротким и простым путем, и самым легким, и чтобы наполнение было буквально совершенным. И есть у нас 2 системы, чувственно и разума. И эти 2 системы мы изучаем в науке каббала, и учимся, как пользоваться ими вместе, поскольку обе они вместе — это и есть творение.
Следующий вопрос тоже написали вам на блог. Мира Коэн спрашивает, каким образом относится наука Каббала к чувству вины или к таким ощущениям, когда пробуждается совесть и тревожит себя?
Уважаемая говорит, говорит о чувствах между двумя людьми. Наука Каббала не говорит об этом. Она говорит на уровне более высоком. Она говорит следующее. Во всем, в чем вы находитесь в этом мире, занимайтесь с помощью психологии. Если вы хотите развить себя по отношению к духовному, к вечному, по отношению к раскрытию своей вечной жизни, не по отношению к другим людям, но по отношению к выходу на другой уровень, в другое пространство жизни, тогда это наука Каббала. Я скажу тебе почему. Поскольку мы в нашей жизни все приводимы в действие. Творец, общая сила природы, приводит нас в действие, и у нас здесь никакого выбора нет. И наука Каббала не говорит об этом. Я кому-то сделал плохо, он мне сделал так или так. Это как дети в детском саду. Ты знаешь, когда ты приходишь к ним, ты видишь, что у тебя есть и споры, всевозможные обвинения друг друга, группировки, давление и так
каждый
далее.
Каждый день, еще дома.
И дома тоже. Прекрасно. И весь мир наш таков. Наука Каббала не хочет заниматься этим детским садом. Она говорит, все это бесполезно, без начала, без конца. Но я, говорит наука Каббала, занимаюсь с тем, кто хочет подняться над этим детским садом, над этим обществом, над этими отношениями, подняться с ними. Я готова находиться в связи. И тогда человек, который начинает видеть эту жизнь как детский сад, и спрашиваю, для чего я живу, почему, для какой цели, какова причина, кому стоит жить. И он с этими вопросами приходит в науку Каббала, и начиная с этого уровня, дальше она занимается им.
То есть не надо отвлекаться на совесть и на другие такие вещи.
Этих вещей бесконечно. Мы должны подняться над ними. Но когда ты поднимаешься над этим, как маленький над детским садом, как большой над детским садом, ты должен понять этот детский сад. И тогда ты в них можешь тоже произвести исправление. И я надеюсь, что человечество поднимется в своем сознании над этим детским садом. И сделает эту жизнь тоже упорядоченной, а иначе другого не будет.
Следующий вопрос тоже на ваш блог. Даниэль пишет, почему мы учимся только по трудам Баальсулама и Рабаша, а не по трудам других каббалистов, таких как Рамхаль, Рамкук и так далее?
Он прав. Я на самом деле изучал в свое время много вещей, прошел много каббалистов, изучал также в ешивах, изучал гмару, изучал хасидизм, талярот, 39 цветов, через заповеди, путь заповедей Дерех Мицвотеха, Маор Кашемеш, всевозможные источники, рукописи Ари, Рамхаля, конечно же, изучал, Адир Бамаром, это известный комментарий Рамхаля на Сафра де Циньюта, Зор. И я изучал также комментарии Агра на Сафра де Циньюта и другие труды. И изучал труды учеников Бааль Шем Това и также Рав Кука. И все-таки, после всего, что я изучал, и то, что я получил от моего учителя Рабаша, и я вижу, что нечего изучать новому поколению, кроме трудов Баальсулама и Рабаша, это совершенно достаточно для того, чтобы войти в духовное и исправить наши души совершенно. без всякой добавки к других рукописей, хотя ни в коем случае я не уменьшаю их значение. Я говорю просто, насколько наша жизнь коротка, насколько у нас нет времени, насколько наша возможность воспринять сердцем и разумом маленькая, и поэтому мы должны выбрать только эффективный материал и только ту порцию, которую мы можем проглотить, и поэтому нет у нас возможности изучать все рукописи Арии. Все рукописи Арии — это 20 томов, и Рав Кук — это тоже. Есть так много материала, который я тут и там изучал, и также с самим Рабашем, даже Таню, скажем. Это просто у тебя безгранично.
У вашего учителя Рабаша.
Но у Рабаша ничего не изучали, кроме Баля Сулама.
Это то, что я хочу спросить.
Но лично с ним
нет,
дополнительные
не лично.
Вещи. Поскольку он хотел просто подготовить меня к тому, что я сейчас.
Я говорю об уроках. Ваш учитель Рабаш каждый день давал урок Каббалы.
Правильно.
Каждый день, как и вы. Какие книги там изучали на этих уроках?
Только учение 10 сферот и статьи, которые он написал.
Рабаш?
Сам Рабаш. Он каждую неделю писал статью, и первый час утреннего урока с 3 до 4, иногда до 4:30, мы изучали статью, читали статью.
Только, и тогда еще острее задается вопрос. Немножко странно. Я тоже пришел из мира Торы, учился в Ешивот и так далее. Очень странно, что из всего изобилия огромного, из бесконечного множества трудов наших мудрецов, написанных в течение всех поколений, учеба сосредоточивается в конце концов, ну, скажем так, у нас есть простой смысл, намек, тайный смысл, есть Тора, Пятикнижие, первое сокращение до науки Каббала. Внутри этой науки, внутри которой тоже есть множество сокращений, опять до трудов Бааль Сулама и Рабаш, и так вас обучал ваш учитель. Почему такое сужение?
Я тебе скажу, это чудо. Я приехал, я жил в Раховате, когда я нашел Рабаша в Небраке, и у меня была огромная библиотека, я возвратился в религию много лет, и у меня была большая библиотека дома, несколько тысяч книг, конечно же, святых книг, то, что имеется в виду.
Понятно.
Когда я пришел к нему, и еще к одному раву, Илью Гельпштейну, и он тоже был со времен Бааль Сулама тогда, благословенной памяти. И я помню, я тогда вошел к нему домой, к раву Илью, я вижу полку, на полке стоит Зоар, 21 том,
да.
Талмуд 10 сферот, 6 томов, молитвенник. И может еще 2-3 книги.
Откуда же это исходит?
И всего. Я спросил его. Я спрашиваю, а что, это все книги? А он говорит, что мне больше не нужно. Это был тогда человек 70-летнего возраста, который все годы изучал очень много этого, внук Рава Тании. И он говорит, И я удивился, это было в первые годы, я пришел к Рабашу домой, и я вижу, где эти Мишнайот, Гмарот, те другие толкования, Рабам, Рамбан и так далее. Нет, все скромно. Знаешь, несколько маленьких полок, и все. Почему? Поскольку все занятия, если ты занимаешься внешним, чем больше ты будешь читать, и ты только перелистываешь страницы, все занятия, если ты занимаешься внутренним, тебе достаточно одного листа, ты входишь внутрь, раскрываешь Творца. Творец не распространяется в тысячах книг, он находится во внутренней сути Торы, и в этом различие. Или распространяется повсюду, во все стороны, или входит внутрь. В этом все различие между знанием Торы, что это внутрь, и знанием обывателей, сколько я изучал.
Это я понял. И все-таки еще вопрос. Если я иду на подход, одна страничка, одна книжка, почему именно, чтобы это были книги Бааль Сулама, или комментарии Сулама, или комментарии Сулама на Ари, или Раббаш, почему именно они?
Это просто. Бааль ха-Сулам, он взял книгу Зор, и это основа науки Каббала, и вообще основная книга в мире. Нет ничего, кроме этого. Зор, просто рядом с ним, ты ничего не можешь, с ним ничего не можешь сравнить. И написано в науке Каббала, сказано, написано в книге, и тогда понятно, что это Зор. Зор называется книгой, даже без названия Зор, поскольку это единственная книга. Это понятие книга. Книга, автор, рассказ — это источник света жизни. Источник раскрытия Творца. И тогда, если он брал книгу Зора и воспроизводил его в комментарии Сулам, как подняться по лестнице ступени, пока ты не приходишь к цели творения, нам нечем больше заниматься, кроме как книгой Зор. Он взял все рукописи Ари, и у нас нет, кроме Рашби и Ари, двух этих великих в науке Каббала. Бааль ха-Сулам взял все рукописи Ари, восемь врат, древо жизни, все, что там есть, и сделал из них книгу, которая называется «Учение десяти сферот» в соответствии с написанным Ари. И если у тебя книга Зор с комментарием Сулам, если у тебя все рукописи Ари в «Учении десяти сферот», это тебе покрывает всю науку Каббала. Нет большего. Но ты должен также подойти к науке Каббала, знать, как раскрывать эти книги, с каким намерением, поскольку все зависит от того, как ты изучаешь. Есть изучающий, для которого изучение это яд смерти, а есть тот, для которого изучение эликсир жизни. Все зависит от подхода, что человек должен получить от Торы, какой свет он хочет, чтобы воздействовал на него, какой результат он хочет от своей учебы. Поэтому Рабаш, после того, как его отец подготовил источники света, он написал целую серию статей, больше 400 статей, в которых он объясняет систематически, начиная с самого маленького человека до продвинутых людей, как человек должен раскрывать книги Зор с комментарием Сулам и Талмуд десяти сферот, чтобы получить свет, и этот свет подействует на него как лекарство, создал Тору в приправу, поскольку свет не возвращает к источнику, чтобы этот свет подействовал, сделал добро из меня, что это за добро, чтобы взял меня к любви к ближнему, поскольку это великое правило в Торе, от любви к творениям, к любви к Творцу. И тогда я раскрываю для себя Творца и мир свой.
Еще вопрос. Если вся Тора, как вы говорите, занимается только любовью к ближнему...
Да. Это не я говорю, так написано.
Так написано, великий закон
только
в Торе.
Только это серьезно не воспринимается.
Так почему же вся наука, вся учеба, все это углубление, надо всего-навсего любить ближнего?
Да, поскольку для того, чтобы возлюбить ближнего, тебе нужна вся эта наука, чтобы притянуть свет, чтобы создал в тебя это свойство. И когда ты изучаешь, неважно, что ты изучаешь, ты можешь изучать гмару или книгу, написанную другим каббалистом, это неважно, все это святые книги. Но мы выбираем рукописи Каббалы, поскольку есть там свет в самом сильном виде, который может подействовать на меня самым эффективным образом, и тогда я быстрее приду к своему исправлению. От зла к добру, от эгоизма, от ненависти к любви.
Последний вопрос. В нашем поколении у любви к ближнему есть надежда преуспеть в этом мире?
Именно для этого на колени написано. Это написано только о нашем поколении. Именно для нашего поколения, которое настолько низменно, настолько материально, именно в этом поколении пробуждается. Смотри, сколько людей, которые хотят учиться, слышать, хотят понять, в чем суть жизни, для чего мы живем. Именно сейчас люди начинают задавать этот вопрос, поскольку им понятно, что если не достигается что-то над этой жизнью, эта жизнь ничего не стоит. И дети спрашивают сегодня об этом. Эта депрессия сегодня буквально покрыла весь мир. Это прекрасный знак того, что люди пробуждаются к получению истинного ответа. И поэтому я полон надежд, что мы удостоимся с помощью этих рукописей Бааль Сулама и Рабаша привести человечество к свету.
Я присоединяюсь к вашей мечте. Большое вам спасибо, Рав Лайтман. Большое спасибо, дорогие зрители, за ваши прекрасные вопросы. Присылайте еще. Наш телефон ждет вас. 1-700-509-209. Можно задавать вопросы также на блоге Рава Лайтмана, lightman.ru, на русском языке. До встречи. Всего хорошего.